темы дня.
17:03 сейчас в Перми. Это программа «Тема дня». Все самое важное, что мы хотим сообщить вам о событиях дня уходящего. У микрофона Ярослав Богдановский. Всем еще раз добрый вечер. Мы в прямом эфире. Итак, сегодня в программе. Чтобы не сбежала последняя электричка, после поездки Дмитрия Махонина на электропоезде железнодорожники обещают, что качество обслуживания пассажиров улучшится. Цифровая революция по-пермски. Библиотекаря из далекого села обязали заплатить огромную сумму за пользование публичным интернетом. В этой ошибке виновата неразбериха с тарифом. Впрочем, связисты и местные власти ошибкой это не считают. В ситуации разбирался журналист «Комсомольской правды» Андрей Матлин. Подробности буквально через несколько минут. И уже другая сторона цифровой революции. Пермский промобот спасает американцев от коронавируса. Об этом и не только в сегодняшних темах дня на радио «Комсомольская правда» в Перми. Ну а начнем мы, как и обычно, с информации о погоде и пробках.
Привычная погода на 96.6 FM.
По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас минус 6 в Перми. Пасмурно, ощущаемая температура воздуха, минус 9 градусов. Пасмурно и штиль сейчас в Перми, 68% относительная влажность воздуха, 750 миллиметров ртутного столба. Атмосферное давление сегодня пасмурно и безснежно, завтра в пятницу небольшой снег, ночью минус 9, завтра днем минус 6 градусов, обещают нам синоптики. Что же прямо сейчас происходит на пермских дорогах?
Дорожная обстановка.
4 балла по 10-бальной шкале. Местами затруднения, говорит сервис Яндекс.Пробки. Крупнейшие пробки на улице Героев Хасана от улицы Чкалова до улицы Чернышевского. На Героев Хасана от переезда через железную дорогу до Хлебозаводской улицы. На Карпинского от моста через железную дорогу до улицы Стахановской. Улица Куйбышева стоит от Глеба Успенского до улицы Революции. Балатова. Улица Советской Армии от улицы Баумана до улицы Мира. Затруднено движение. Повторюсь, 4 балла по 10-бальной шкале. Именно так сервис Яндекс.Пробки оценивает текущую дорожную ситуацию.
Темы дня.
На днях временно исполняющий обязанности губернатора края Дмитрий Махонин прошел путь большинства жителей Орджоникидзевского района. Он проехал рано утром на городской электричке от Голованова до Перми-1. Тогда он не стал публично делиться своими впечатлениями, а сделал он это в своем инстаграм-аккаунте, объяснив, что с самого начала не стал публично комментировать свои впечатления до тех пор, пока не даст поручения по результатам вот этой поездки. Вот что пишет Дмитрий Махонин у себя на страничке. Первая электричка уходит в 6:48, а станция Голованова открывается позже. Ждешь на морозе, и снег не почищен. Приходится утопать в сугробах. Поручил исправить. Станция начала работать с 6:30. Также после поездки Дмитрий Махонин попросил для удобства граждан добавить еще одну электричку в интервале с 7:00 до 8:00. Также временно исполняющий обязанности губернатора обратил внимание на то, что автобусы третьего маршрута доезжают до завода имени Шпагина только в часы пика. В остальное время последняя остановка маршрута — сквер имени Решетникова. Мэру Перми дано поручение увеличить количество так называемых доездов до остановки завода имени Шпагина с 31 до 41 доезда. Вообще транспортная тема, а именно перемещение пассажиров, большой массы пассажиров между Пермью 1 и Перми 2 на автобусах, она стала предметом бурных дискуссий с момента прекращения движения электропоездов между станциями. Бурные дискуссии в социальных сетях. Пермяки неоднократно жаловались на то, что график рассинхронизирован и достаточно непросто бывает одновременно с приездом электропоезда на станцию Пермь-1 попасть на автобус, который автобус должен увезти человека на станцию Пермь-2. В течение недели оперативно и ежедневно мониторили процесс сотрудники транспортного департамента Пермской мэрии. Как сейчас обстоят дела, мы узнаем у начальника департамента транспорта администрации Перми Анатолия Путина. Сейчас мы с ним выйдем на прямую связь и уточним, как на сегодняшний момент обстоят дела с транспортом между Перми 1 и Перми 2. Анатолий Алексеевич, добрый вечер.
Добрый.
Радио «Комсомольская правда» в Перми, программа «Темы дня». Богдановский Ярослав, вы у нас в прямом эфире. Повторюсь, рада слышать вас. Антон Алексеевич, если сейчас рискнуть и проехаться ранней электричкой, уходящей в 6.48, например, из Голованова до Перми 1, и задержись вот эта вот электричка, например, на Славяново, не придется ли нам с вами поцеловать, что называется, образ уходящего автобуса, который не дождался нас? Или теперь это уже не произойдет?
Этого произойти не должно. То есть у нас к каждой электричке на Перми первой находятся дежурные с нашей стороны, которые мониторят, чтобы водители не уезжали до момента прибытия электрички. То есть даже если электричка задерживается у водителя подходит время отправления по расписанию, наш человек его остановит, да, и заставить, скажем так, дождаться прибытия электрички.
То есть теперь с синхронизацией все в порядке? То есть, ну, не с самой синхронизацией, но, по крайней мере, с временем ожидания транспорта?
Да.
Время, количество, точнее сказать, доездов до остановки завода Шпагина. Давайте поясним. Вот схема, как сейчас выглядит? Приезжает электричка на станцию Пермь-1. Там человек проходит, сколько метров до остановки нужно пройти?
Ну, смотрите, если у нас второй маршрут, да, останавливается вот непосредственно около железнодорожного вокзала, там от электрички это буквально там метров 30-40, да, третий маршрут останавливается, да, немножко дальше, то есть он останавливается около завода Шпагина, то есть там все равно надо перейти через путепровод, да, через пешеходный переход, через ЖД-пути. Это, конечно, немного дальше, да, поэтому, соответственно, там время отправления третьего маршрута, оно тоже составлено с учетом вот временных затрат на этот переход, чтобы человек мог успеть дойти до автобуса.
Но сейчас время доездов, оно увеличится, да, у третьего маршрута получается?
Увеличено количество рейсов, которые к электричкам подходит. То есть если у нас раньше был 30-31 рейс, то со вчерашнего дня 41 уже автобус доезжает до завода Шпагина, и в основном это сделано в вечернее время, то есть если утром у нас в среднем третий автобус увозит там в районе 5 человек от завода Шпагина с электричек, то вечером достаточно он более востребован, когда люди садятся на него в центральной части города, на центральном рынке, на улице Пушкина, в районе Комсомольского проспекта, да, и на нем уже едут в сторону Перми первой.
Ну, получается, нужно потерпеть, если посмотреть расписание электричек Пермь первая Левшина, да, начинается интенсивное движение с 17.32 часов, то есть примерно и до 19 часов, ну, так приблизительно идет пиковое время. Нагрузка чувствуется на автобусных вот этих на автобусах? Ну, сказывается, я имею в виду, по заполняемости, по хватает ли провозной способности?
Провозной способности хватает. То есть сейчас все пассажиры электрички, кто продолжает путь на автобусах, они могут ими воспользоваться. То есть там всегда дежурят еще две резервных машины, которые в случае, если на электричке прибывает пассажиров больше, чем обычно, готовы дополнительно подъехать и отправиться по маршруту. Кроме этого, да, вот когда у нас будут закончены противоаварийные работы на путепроводе, да, мы уже вернем на Монастырскую автобусы большого класса.
Но это с точки зрения прогнозных таких сроков, это еще пока осторожно, да, мы можем говорить?
Была информация, да, в средствах массовой информации, что в начале марта эти работы планируются завершить. То есть мы на эти сроки ориентируемся. Соответственно, как только состояние путепровода позволит нам запустить там автобусы большого класса, это будет реализовано вот буквально там в течение 1-2 дней.
Ну, то есть это позволит увеличить провозную способность и уменьшить просто нагрузку, ну, на условный квадратный метр дороги, да?
Ну, да, я имею в виду,
то есть меньше будет маленьких автобусов.
Да, если сейчас, например, второй маршрут у нас обслуживается 20 маленькими автобусами, да, то для того, чтобы перевести это же количество пассажиров по автобусам большим, нам надо их всего 6 штук.
Антон Алексеевич, как бы вы по, ну давайте школьную шкалу все-таки возьмем, по пятибалльной шкале сейчас бы оценили обстановку с организацией перевозок людей с Перми 1 на Перми 2 и с Перми 2 до Перми 1, из возможных пяти, конечно.
Наверное, не совсем правильно ставить себе оценки, да, больше, наверное, эту оценку должны поставить пассажиры. Я считаю, что в тех условиях, в которых мы находимся, да, с учетом всех ограничений, особенно вот по этому путепроводу на 5-м километре, мы сделали все возможное, чтобы обеспечить перевозку пассажиров.
Антон Алексеевич, спасибо большое за комментарий. Напомню, только что на прямой связи с нашей студией был Антон Алексеевич Путин, начальник департамента транспорта администрации Перми. Мы говорили о транспортной обеспеченности перевозок между... автобусной обеспеченности перевозок между станциями Пермь-1 и Пермь-2 в часы пиковых нагрузок. Напомню, что по итогам поездки Дмитрия Махонина в Рио, исполняющего обязанности губернатора Пермского края, на поездке инкогнито, которую он совершил в понедельник на городской электричке от станции Голованова до Перми 1, было дано поручение, во-первых, увеличить количество рейсов этих самых электричек. Соответствующее поручение дано РЖД, и железнодорожники уже озвучили, что будет повышено качество обслуживания пермяков в пригородном транспорте железнодорожном. И также поручено мэрии Перми увеличить количество доездов автобусов маршрута номер 3 до остановки на завод Шпагина с 31 до 41. Прямо сейчас короткая реклама. Далее в нашей программе мы поговорим о не вписывающемся в здравую логику случае произошедшем в селе Шаква, где сельскому библиотекарю пришел гигантский счет за оплату публичного интернета, которым интернетом пользовались местные жители. Но все это после рекламы, не переключайтесь.
Темы дня.
Часов 17 минут на часах в нашей студии. Программа «Темы дня». Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в Перми. 96.6 наша эфирная частота. В студии у микрофона Ярослав Богдановский. Всем еще раз добрый вечер. 2075-96.6. Наш студийный телефон. И 8-342-2075-96.6. Наш эфирный вайбер. Присоединяйтесь к нашему разговору. Так, у нас вторая часть передачи будет сегодня посвящена двум сторонам, двум медалям цифровой революции, о которой так много мы, в том числе и журналисты, рассказывали. И, видимо, цифровая революция, она уже свершилась. И вот мы пожинаем ее плоды. К нашему разговору присоединился журналист «Комсомольской правды» в Перми Андрей Матлин. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер всем.
Во второй части нашего с Андреем разговора мы поговорим о, ну, вопиющем точно, удивившем точно, непонятном и загадочном случае в одном из прикамских сел, где за публичный интернет в сельской библиотеке, вот внимательно послушайте, уважаемые друзья, публичный интернет в сельской библиотеке, которым интернетом пользовались жители местные жители сельские, заставили платить сельского же библиотекаря гигантскую для нее сумму. Но об этом чуть позже. Сначала давайте мы интригу небольшую оставим, а сейчас о другой стороне цифровой революции вам расскажем. О нашем старом добром промобуте пермском тоже, кстати говоря, цифровом и модном, который промобот не только помогает осваивать, например, и узнавать Пермский край в качестве гида, не только трудится в МФЦ в качестве помощника, но и уже, я не знаю, он лечит или не лечит уже от коронавируса. Вот. Если серьезно, то если зайдете прямо сейчас на наш сайт perm.kp.ru, почитайте заметку про пермского промобота, который в Нью-Йорке, да, Андрей, сейчас?
Да, совершенно верно. Вот вспоминается такая фраза, раньше популярная: «Первомай шагает по стране». А вот сейчас, в февральские дни, промобот шагал-шагал по миру и дошагал до Америки. И там он, ни больше, ни меньше, предлагает людям проверить свои симптомы на предмет заболевания коронавирусом, модным сейчас. Вот создатели промобота на своем сайте рассказывают, какие там смешные истории происходили. Ну, подходили разные люди, пытались поставить диагноз, общались с промоботом, а вот властям парков, на которых промобот прогуливался, почему-то не понравилось. Они решили, что вот создаст он панику и так далее. Но, тем не менее, какие-то прохожие уже смогли пообщаться с нашим пермским замечательным промоботом, и, судя по откликам, им это очень понравилось.
Давайте послушаем, что, например, нам рассказала представитель компании «Промобот» Дарья Вахтеева об этом, об этой вылазке, да, промобота на улице Нью-Йорк.
Да, очень проходное такое место, то есть, ну, робот не занимает много времени на этот опрос, поэтому прям толпу очереди не собирались, но как бы вокруг собирались люди, подходили, фотографировались, проходили тестирование, и мы спрашивали, как вам нравится, не нравится, и все оставались в большом восторге. Всем было очень интересно, и все были рады, что есть такой робот. У нас есть такой кейс, который называется робот-диагноз. Он выполняет профилактическую функцию, то есть он разговаривает с посетителями, спрашивает, как они себя чувствуют. И то есть у нас уже была эта разработка, и поскольку такой робот у нас был в Нью-Йорке, мы решили, да, привести его на Таймс-сквер и дать всем желающим возможность продиагностировать у себя этот вирус.
Ну, наверняка можно и сказать, и нужно сказать о том, что это все-таки вирусный маркетинг, да? Когда хайповая тема, к хайповой теме просто на ее гребне можно... Понятно же, что промобот не лечит от коронавируса, но...
Да, ну, тем не менее, какая-то польза все равно есть. Он напоминает людям о том, что нужно беречь свое здоровье, какие-то излагает базовые основные знания. Ну, вообще вот... В 2015 году появился вот этот забавный человечек пластиковый, наш пермский, и в те времена уже приходилось выслушивать какие-то скептические высказывания в его адрес, что, во-первых, и общается-то он не так интеллектуально, как та же Алиса, допустим, а принцип ведь тот же, и могли бы, так сказать, и электроника, и начинка быть там посовершеннее, но вообще вот я думаю, что... Тут как бы сошлось все два в одном, и многие просто не понимают, что ценность этого промобота составляет не только электронные начинки программы, но еще и сам корпус, который, между прочим, вот приоткрою кухню, изготавливается из пластиковых смол, которые выпускаются в Перми, и вручную его изготавливают, такой корпус. Кстати, ручное изготовление всегда очень ценилось, очень дорого. И вот если кто-то заинтересуется и будет рассматривать фотографии этого промобота, то, пожалуйста, обратите внимание, насколько он элегантно выглядит. Он раз от раза все красивее становится, вот блестящий такой какой-то отлив у него черно-белый. Это просто замечательно. И вот я думаю, что именно это и подкупает людей и тех коммерсантов, которые приобретают такие машины.
Ну, прохожих-то на улицах Нью-Йорка точно можно понять. Не каждый день, спеша по своим делам, в мегаполисе ты встречаешь, ну, не маленького, вот. Да, он не назвать промобота нашего маленьким, он, конечно, меньше.
Он тяжелый, человек, массивный, да. И, в общем-то,
андроида, который
движется с сервоприводами, это все замечательно. Но, конечно, можно пообщаться и с обычным телефоном, и смартфоном, получить более подробную информацию, но вот эффект ведь не тот.
Уже. Но справедливости ради. Ведь у компании «Промобот» уже есть проект, и проект достаточно успешный, скажем, аналогичный робот уже направлен в одну из частных клиник Москвы, там он будет медбратом работать, но вот некоторые коллеги пишут медсестрой, но медбратом скорее, да, робот ведь все-таки он. Вот, робот-диагност, вот его разработали для помощи врачам-терапевтам. Что он умеет? Он меряет давление, сахар, кровь, уровень крови, кислорода, простите, в крови. Тонометр, неинвазивный глюкометр, спирограф, все, по которому он оценивает работу дыхательной системы. Смотрите, уже, ну, действительно, помощник, и когда мы говорим цифровая революция, ведь это действительно так, когда свершится цифровая революция, сотни тысяч, если не миллионы рабочих мест, людских, ныне людских, будут освобождены.
И вот тут-то как раз вызывает такое хорошее чувство, что ребята умеют продвигать свою продукцию. То есть сначала они пробились на уровень Сколково и стали резидентом. Потом вот Олег Кивокурцев, один из создателей промобота, он завоевал какое-то место в журнале Forbes, как один из самых успешных российских инноваторов. То есть вот сейчас по всему миру они промобота на презентации возят, создают различные вот такие сервисы, расширяют спектр его услуг. То есть работа ведется очень в такая позитивная, в правильном направлении, на мой взгляд.
Итак, промобот инспектирует улицы Нью-Йорка, привлекает толпы людей и, ну, лечить, конечно, он не лечит, повторимся, но помогает скорее и напоминает людям о важности этого заболевания. Да, скорее сервисный, вирусный, простите, маркетинг. Вирусная тема, вирусный маркетинг, да. Но это ли не повод еще раз поговорить о роботах, которые могут прийти на замену? На замену каких-то привычных функций, я имею в виду, людских.
И вот тут бы простор для наших слушателей предоставить. Вот пусть они пофантазируют и подумают, какой бы помощи от таких замечательных роботов они бы могли ждать для себя.
Готовы ли вы пойти на прием к роботу Медбрату? Роботу, который будет собирать ваши данные медицинские. Ну, померить... Да. Понятно, что в автоматическом режиме меряется в больницах уровень кислорода в крови, но тем не менее, вот это все равно датчик там человек надевает. И...
Вот, лично я бы еще... посоветовал ребятам, ну, и такое пожелание у меня, сделать не только медбрата робота, но и медсестру тоже. То есть, вот, гендерное какое-то равноправие соблюсти в данном случае.
То есть, робот-медсестра, так робот-медсестра, да?
Промоботша.
Промоботша. Человеку. Ну, кстати, промо-то с промо у промобота все хорошо. Уж простите за такие невольные ассоциации. То есть с промо все нормально. Теперь и Нью-Йорк был. Теперь и публика Нью-Йорка, повторимся, восхищается промоботом. Так, 2075-96-6 наши студийные телефоны. 8-342-2075-96-6 наш эфирный вайбер. Как-то незаметно мы с Андреем Матлиным начали переходить к другой теме цифровой революции. Если по промоботу и сферах его применения есть что добавить, пожалуйста, звоните 2075-96-6. У нас минута до рекламы и новостей, но давайте мы просто проанонсируем тему, следующую нашу, сегодняшних тем дня. Хотя бы потому, что об этом нужно рассказать. Вот когда просто читаешь впервые эту заметку, кажется, что ну, такого быть не может, потому что этого просто не может быть. Сельский библиотекарь, работающий, внимание, на 0,3 ставки, получающий 5-10 тысяч, 3-5 тысяч рублей дохода в месяц, должен, по версии местных властей и связистов, заплатить десятки тысяч рублей из собственного кармана за публичный интернет в местной библиотеке, который появился в местной библиотеке в 2014 году. Еще неизвестно, чем бы закончилась вся эта история. Закончилась, забегая вперед, она скажу, благополучно. Если бы не помощь, которую оказали пермики этой женщине, в этой очень странной, запутанной истории, вот эта оборотная сторона цифровой революции, мы будем разбираться сразу после рекламы и новостей. В 17 часов 33 минуты мы вновь вернемся в нашу студию. Не переключайтесь, будьте на 96,6 FM.
Темы дня.
17 часов 33 минуты сейчас в Перми. Это программа «Темы дня». Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в Перми. 96,6 наша эфирная частота. В студию микрофона Ярослав Богдановский. Всем еще раз добрый вечер. По традиции в середине часа коротко о том, что происходит на пермских улицах. 5 баллов по 10-бальной шкале. Движение плотное. Крупнейшие пробки. Улица Чкалова от реки Ягошиха до улицы Куйбышева. Улица Героев Хасана от Хлебозаводской улицы до Бродовского тракта. Соликамская улица от Печорской улицы до Первобойного переулка. Улица Попова от улицы Акулова до улицы Луначарского стоит. И стоит улица Героев Хасана. От улицы Усольской до улицы Чкалова. Повторюсь, 5 баллов по 10-бальной шкале. Так сервис Яндекс.Пробки оценивает текущую дорожную ситуацию.
Темы дня.
Напомню, прямо сейчас в нашей студии журналист «Комсомольской правды» в Перми Андрей Матлин. Мы продолжаем говорить о цифровой революции прямо сейчас. Ну вот еще одна оборотная сторона цифровой революции. Новость, которая не может, прямо скажем, не удивить любого здравомыслящего человека. Смотрите, эту историю можно будет прочитать, да уже можно читать на нашем сайте perm.kp.ru. Сельскому библиотекарю выставили счет за публичный интернет на 80 тысяч рублей. Все это произошло из-за неразберихи с тарифом. То есть у человека зарплата 5 тысяч российских рублей. Его человека заставляют заплатить 80 тысяч. Ну, сейчас 42 тысячи. Там уже платил человек уже за это. Есть все соответствующие решения. Что же произошло? Что за, извините, дичь-то такая, Андрей? Давай очень.
Ну, тут бы даже можно было назвать это не революцией цифровой, а какой-то контрреволюцией цифровой. Потому что в 2014 году еще провели в маленькую деревню Шаква интернет в библиотеку. Ну, поначалу он был безлимитным, потом его сделали лимитным, но людям об этом как-то не объяснили, видимо, толком. И вот жители села, их там немного, 200 человек всего примерно, они обрадовались и стали активно пользоваться благами цивилизации. То есть, как рассказывает сама библиотекарь Вера Савина, я с ней созванивался сегодня, ну, все обрадовались, там скачивали какие-то буклеты по вязанию, местные мастерицы, рыбаки там тоже для себя что-то интересное находили. Естественно, скачивались книжки, потом фонограммы для местного клуба, какие-то фотографии, в общем. Ну и, короче говоря, потом, чуть позже только, где-то через полгода, вдруг приходит счет от Ростелекома на 80 тысяч рублей. Вот. Естественно, все в местной администрации, в управлении системы Лысинской библиотечной системы, все были в панике, в шоке, как так, такие большие деньги для такого маленького поселения. Вот, стали выяснять, ну и обнаружилось, что просто люди не поняли, что раньше-то они безлимитно пользовались и платили 2000 рублей в месяц, а потом власти решили провести оптимизацию и сократить расходы, то есть вместо 2000 стали платить 300 рублей Ростелекому, но интернет стал лимитированным, то есть все, что сверх 100 мегабайт, за каждый мегабайт скачанный потом взимали 2 рубля 20 копеек. Вот эта сумма такая и набежала.
Ну, давайте послушаем, что рассказала нам сама сельский библиотекарь. Да? Зовут человека Вера Савина. Вот что она сегодня рассказала, например, нам.
На словах всегда бывает хорошо, а на деле... Интернет у нас вот с того времени нет, как у меня получилась неприятность. Хотя в отчетах всегда пишем, он числится. Работаю я на своем домашнем интернете вот все эти годы. Ну, не знаю, сейчас я думаю после всего этого, потому что произошел очень огромный резонанс, раз мне телефон обрывают, и я надеюсь, что дело с мертвой точки сдвинется, и интернет у нас появится, потому что в всех других библиотеках он безлимитный, нормальный интернет.
Ну, как можно вот судить по голосу, оптимист человек вообще, да? То есть даже в такой ситуации...
Ну, оптимист, потому что вот, буквально сегодня появился повод для оптимизма у нее. Дело в том, что вот история-то длится уже давно, долго, как я говорил, с 2014 года. И вот в 2015 году там были публикации в российской газете, которые описывали всю эту странную историю. Но тогда как-то люди не откликнулись. А вот сейчас... Когда уже пришел счет такой грозный женщине заплатить 42 тысячи с лишним до 1 апреля, иначе там последуют санкции, вот, она просто от безысходности на своей страничке в соцсети опубликовала пост под условным названием «Помогите, люди добрые». Она просто обратилась к библиотечному сообществу. Вот. Ну, этот пост заметили центральные СМИ, там тоже были какие-то публикации, по соцсетям стала расходиться информация. И вот... стали поступать на счет, который указала библиотекарь, денежные суммы. И пришла самая крупная и первая сумма от пермского предпринимателя Евгения Фридмана. Вот. Ну, сразу же Вера, как Александровна, как она говорит, закрыла этот счет. Деньги больше присылать не нужно. То есть там небольшой какой-то остаток получился сверх необходимой суммы. Она приобретет на них книжки для сельской библиотеки, которые ну, не в таком состоянии, чтобы там книги было некуда девать. Там довольно-таки мало поступает книжной продукции в последнее время. И вот эти небольшие суммы пригодятся. Созвонились мы с Евгением Фридманом. Спросили, ну, что его сподвигло так быстро откликнуться на просьбу библиотекаря. Вот, он сказал, что ну, где-то вот уже хотел ложиться спать, и вдруг увидел этот пост и понял, что вот человек, он проснется утром в хорошем настроении, а есть какой-то человек в деревне Шахва, который страдает, и тут же перевел необходимые деньги для того, чтобы вот все это...
И случилось, да. История с благополучным завершением. Спасибо большое, Андрей, за этот рассказ.
Спасибо.
Очень интересный. Заходите на наш сайт прямо сейчас, perm.kp.ru. Так, ну а мы прямо сейчас давайте продолжим выпуск, но нашей исторической страничкой. Прямо сейчас история рода Лазаревых. Очередная серия из жизни этого замечательного исторического рода.
Выехал он, Лазарь, с детьми, с имением в нашу империю. Здесь завел знатную мануфактуру и всегда оказывал нам многие услуги, за что мы, Лазаря Лазарева, его детей и их потомков, пожаловали в российские дворяне.
Так с грамоты Екатерины Великой начинается история дворянского рода Лазаревых, государственных деятелей, промышленников и благотворителей. Лазаревы. История России. История Прикамья. На радио «Комсомольская правда. Пермь».
История 19. Закат Лазаревской мануфактуры.
Граф Иван Лазаревич Лазарев завещал сохранить фряновскую шелковую мануфактуру, яко памятник трудов своих, забывшихся благотворительными одобрениями монархов российских, трудолюбию подданных своих покровительствовавших. Согласно собственноручной обстоятельной записи брата и наследника графа Ивана Лазаревича Иоакима, фабрика перешла к нему в довольно хорошем состоянии. Во фряновском владении Лазаревых в начале 19 века значится почти 1200 десятин земли, населенных более чем 1000 крепостных и приписных крестьян обеего пола. На мануфактуре 130 больших станков. Во время Отечественной войны 1812 года Лазаревы представляют 8 ратников и формируют в составе московского ополчения отряд из 100 человек фабричных.
Однако фряновские работники давно приобрели привычку по любому поводу писать жалобы в различные государственные инстанции. В 1803 году Иоаким Лазаревич обращается за поддержкой к Михаилу Михайловичу Спиранскому, в то время статс-секретарю министра внутренних дел. Фабричные, будучи людьми беспокойными, показывали еще при жизни брата разные на него жалобы. Но всему нам оставались они обвиненными и к наказанию присужденными, от коего, однако ж, покойный брат мой их прощал. Наконец, по кончине его, подали они опять мануфактур коллегии в здешнюю контору нелепую жалобу, называя себя казенными и жалуясь на малую плату. Оная контора, не принимая с моей стороны никаких объяснений, начала меня принуждать к удовлетворению всех их прихотей. Я, выйдя из терпения, послал в мануфактур коллегию жалобу, на которую получил такой указ, на основании которого не токмо производить фабрику, но даже фабричным слово сказать нельзя.
Попытки Лазарева повлиять на ситуацию, обращаясь к влиятельным лицам, не приводят к успеху. Своим сыновьям Иоаким Лазаревич завещает продать беспокойную фабрику, что и произошло через несколько дней после его кончины. В 1826 году купцы Рогожины покупают у Лазаревых фряновскую шелковую мануфактуру.
Основана на книге доктора исторических наук Евгения Георгиевича Неклюдова и Елены Гдальевны Поповой-Яцкевич «Род Лазаревых». Выпуск подготовлен при финансовой поддержке группы компании «Метафракс» в рамках программы «Губаха.Роста».
17:43 на часах в нашей студии. Завершаем программу «Темы дня». В эти минуты проходит встреча президента Российской Федерации с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию России. Прямо сейчас слушайте прямую трансляцию на радио «Комсомольская правда» на 96,6 FM. Повторюсь, прямая трансляция со встречи президента России с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию. Сразу после программы «Темы дня» не переключайтесь, будьте на 96,6 FM, будьте в курсе всех самых важных и свежих событий.
Темы дня.